Хотелось бы сегодня поговорить о теме, я думаю, теме насущной для всех нас. Вот, кто-то это называет проблемой, вот, кто-то это может называть болезнью. Вот, но я думаю, что, основываясь на Священном Писании, мы можем сказать, вот, что это грех, грех, который сегодня присущ очень большому числу людей. В этом мире, в христианском мире в том числе. И недавно я нашел некую статью, не статью, но кто-то проводил статистику такую в интернете, в поисковых системах, и обнаружил, что в течение месяца 800 тысяч человек искали ответа на вопрос, как простить. Люди, которые, казалось бы, имели желание простить, но не знали, как это сделать, как простить. И каждый из нас, из верующих людей, понимает, что прощение несет освобождение, но что-то удерживает многих от этого необходимого шага. Мы понимаем, что прощение дает освобождение. И в то же самое время мы держимся двумя руками за непрощение. Вот, и пытаемся где-то доказывать свою человеческую правду, свою человеческую справедливость. Вот, и из-за этого страдаем сами. Я думаю, что каждый из нас знает, что непрощение приносит вреда больше тому, кто не прощает, чем тому, на кого человек обижен. То есть непрощение приносит вред тому, кто не способен прощать. И тем не менее, смотрите, многие не могут избавиться от этого тяжкого груза. И вот люди, заболевшие этим грехом непрощения, часто говорят так, они говорят, вот здесь прощаю, а вот здесь нет. Ну, то есть разумом, казалось бы, прощаю. Часто то слово «прости», которое мы обращаем там к обидчикам своим, вот, оно больше продиктовано нашим разумом, потому что мы понимаем, что надо простить, а сердце остается на том же самом уровне. А там не происходит прощение. Прощение происходит только вот здесь, но не в сердце. Да? Я думаю, что это очень серьезно. И есть ли вообще решение? Есть ли вообще решение вот этого вопроса для всех нас все-таки очень важного? Можно ли простить измену? Можно ли простить унижение, обман, клевету, обиду? Можно ли простить непрощаемое? Слово Божие не обходит стороной эту серьезную тему и проливает свой свет на решение. В послании к Ефесянам, 4 глава, 31 и 32 стихи. Апостол Павел говорит, «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А чуть выше, стихом выше, апостол Павел обозначает еще одно очень одну важную истину для нас. Он говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И дальше идет то, что мы прочитали. Я думаю, что это серьезно для всех нас. И смотрите, Слово Божие, оно повелевает прощать всем и всегда, и показывает, в чем это прощение заключается. В чем заключается прощение? Для раскрытия смысла самого слова «прощение» в Библии употребляется несколько интересных выражений из разных областей жизни. Да? То есть одно из них – это «отсылать прочь». Я думаю, что это знакомо всем тем, кто читает и изучает Священное Писание, когда мы обращаемся к Ветхому Завету. Мы находим там вот такие события или такую историю, которая происходила в народе Божьем, когда была построена скиния собрания в пустыне, когда священник совершал жертвоприношение. И вот там было понятие козла отпущения, помните вы, да? Что делали? То есть священник возлагал руки на этого козла, то есть в прообразе всех грехов народа, и этого козла потом отпускали в пустыню. То есть он назывался козел отпущения, да? То есть одно понятие слова «простить» – «отослать прочь». Отослать прочь. Но в нашей жизни бывает так, что, ну, вроде бы и отослали, а потом пускаемся в поиски в эту пустыню, чтобы найти опять этого козла отпущения, чтобы опять все вспомнить, чтобы опять все вернулось. Он отсылался, его больше никто не искал. Все, он был отослан прочь. Это понятие прощения было, смотрите. То есть он не ищет возмездия за причиненные неприятности. Если я отсылаю прочь, то есть все, мое сердце освобождается. То есть я спокоен, оно свободно. Второе понятие – это проявлять милосердие. Вы знаете, прощение никогда не бывает заслужено. Если даже мы говорим о своем приходе к подножию Голгофского креста, когда мы пришли и просили прощения у Господа, мы не можем сказать, что мы его заслужили. Писание говорит, что мы были прощены по благодати Божией, через веру, потому что поверили в искупительную жертву Христа, а не потому что заслужили этого спасения, это спасение. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так все это было. Прощение никогда не бывает заслуженным. И поэтому надо проявить милосердие, смотрите. Да, третье – это покрывать. Вот сейчас осень, но еще снег не выпал. Мы видим, да, сколько вот грязи на улицах. И выпадет снег, и покроет все, и все станет белым. Прощение – это покрыть. Покрыть любовью, не предаваясь воспоминаниям каким-то. Смотрите. Еще одно понятие – это стирать. То есть стереть из памяти все записанное, касающееся обиды огорчений. Просто стереть. Тот, кто знаком с компьютером, знает, да, чтобы вот что-то убрать, вот, то есть такая кнопка DEL, да, сокращенный DELETE. То есть вот нажал на нее, чик, и все пропало. Вот. Хотя люди придумали еще одну программу, такую, что вот не бойтесь, что если все уже пропало, есть такая программа, которая может все восстановить. Вот часто эту программу мы устанавливаем вот здесь. Казалось бы, уже все уничтожили, этого не существует, да? Но потом кто-то нам подсказывает, и мы понимаем, кто это подсказывает, что можно все восстановить. И еще одно понимание – это списать долг, то есть покрыть чьи-то убытки за свой счет. Таким образом, прощение – это рука дружбы, которая протянута к обидчику. Без него невозможно считаться верующим. Прощение виновных – это заповедь, обязательная к исполнению. Обязательная к исполнению, да, но почему-то это труднее всего укладывается в наших головах, в головах людей. Многие воспринимают ее как пожелание, не больше. Можешь простить, можешь не простить, как пожелание. А Бог говорит «обязательное к исполнению». Обязательное к исполнению, смотрите. Многие считают, что в некоторых случаях простить значит показать свою слабость, какую-то беспринципность, потерять свое лицо или еще что-то, да? То есть, ну, унизить себя как бы. И мы понимаем, откуда это тоже приходит. И понимаем, что это не идет из источника сверху от Бога, а идет совершенно из другого источника, снизу, из преисподней, потому что это все продиктовано гордыней, надменностью, значимостью своего человеческого «я». И поэтому мы терпим много неудач в своей жизни. Прощение – это одна из форм трудного духовного подвига, братья и сестры, и возможность проявить в своей жизни подражание Богу. Это возможность проявить в своей жизни подражание Богу. И многие следуют своим, а не библейским представлениям о прощении. Прощаю, но общаться не буду, прощаю, но руки не подам, ну и так далее. Да, целый перечень можно привести. Вот таких прощений. Прощение не может возникнуть само по себе, оно должно быть созидаемо на правильных основаниях. Прощение зиждется на чистоте сердца, потому что прощение не может обитать в нечистом сердце. Прощение зиждется на чистоте сердца, да? И мы знаем, что вот этот грех непримиримости, непрощения. Вот, он как беда приходит в жизнь человека, вот, и как беда, говорят, да, не приходит одна. Вот так и этот грех, он не гуляет в одиночку, он оккупирует душу, человеческую душу вместе со всей своей скверной компанией, гордостью, надменем, злоречием, непокорностью, непримирительностью, клеветой, жестокостью и так далее. То есть он приходит не один, нечистом сердце живет непримирительность. Апостол указывает на грехи верующих людей, о которых спотыкается, разбивается прощение. Он это показывает, он это обнажает, он это открывает, чтобы мы могли видеть, понимать, анализировать. Он говорит о грехах, которым мы не придаем особенного значения, тем не менее их присутствие в сердце делает его неспособным прощать. Мы говорим, это незначительно, это что-то маленькое такое, на что можно не обращать внимания. И вот это маленькое становится преградой в исполнении того, к чему призывает Бог. Оно препятствует, оно не дает свободы сердцу, оно не дает сил прощать. Раздражение или горечь ведет к недовольству, кем бы то ни было и чем бы то ни было. Когда человек раздражен, да, он всегда бывает недоволен. И если вот это чувство поселяется в сердце, человек видит все, что происходит вокруг него, только в черном цвете. Он видит все совершенно в другом цвете. Смотрите, часто люди раздражаются, если обстоятельства складываются не так, как им хотелось бы. И в этом случае чувство горечи носит преимущественно скрытый характер. Вот там внутри. Снаружи этого можно и не увидеть, да, и вот не обнаружить. А вот там внутри это уже вот вьет гнездо в сердце человеческом, этот грех. В этом случае чувство горечи, как я уже сказал, носит вот этот скрытый характер, таится глубоко в сердце. И человек, пребывающий в таком состоянии, он часто впадает в гнев, он часто впадает в ярость, да, что само по себе уже ужасно, потому что это состояние, в которое впадает человек, отключает способность к самоконтролю, поэтому человек может натворить много беды. Он перестает себя контролировать, потому что пребывает в состоянии гнева и ярости. Все, он бесконтролен. Если гнев получает постоянную прописку в сердце, он перекрывает все каналы общения. Он перекрывает все. И человек уже не может делать ничего другого, кроме как планировать акции возмездия. Не сразу, но когда-нибудь потом. Что в свою очередь ведет к злой радости. Если с обидчиком что-то начинает происходить, он начинает радоваться. Он начинает говорить: так тебе и надо. Целая цепь. Смотрите, того, что не угодно Господу. И Павел говорит, что все это ведет еще и к крику со всякой злобой, когда человек начинает повышать голос, когда он начинает кричать, и при этом унижается достоинство человека и сплетается всяческая клевета. При всем этом, да, и не напрасно Христос провозглашал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны, счастливы люди, у которых чистое сердце, где нет этих примесей, где нет вот этого всего греховного, вот этих раковых опухолей, да, этих метастаз духовных, когда человек свободен от всего. И тот, у кого чистое сердце, он видит, как нужно поступить в конфликтной ситуации, это люди, умеющие прощать. Это люди, которые умеют прощать. Они знают, как это делать. Если у нас нет сил прощать, прежде всего нужно проверить чистоту своего сердца. Нет ли там вышеперечисленных либо иных грехов? Что препятствует? Что не дает? Цветок прощения не распускается на засоренной почве, потому что сорняки греха, они задушат его. Они не дадут зайти. Они все заглушат. Прощение зиждется на доброте сердца, Павел говорит, но будьте друг к другу добры и сострадательны. Смотрите, и чистое сердце – это не какой-то духовный вакуум, но Божий сосуд, полный добра и сострадания. Полный добра и сострадания. И вот такое сердце способно прощать. И слово «доброта» означает не только хорошее расположение к кому-то, брату, к сестре, к ближнему своему, да, вот, не только добрые слова и подарки, но это еще означает полезность, то есть быть полезным. Быть полезным, быть добрым значит быть полезным. И Павел пишет Филимону о беглом рабе Анисиме, помните, вот свое письмо, и он говорит там такие слова, 1 главе 11-12 стихи послания к Филимону. «Он был некогда негоден тебе, негоден для тебя, извиняюсь, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». Другими словами, апостол Павел призывает Филимона простить Онисима. Он говорит, прими, как мое сердце. Он был негодным человеком. Он был негоден тебе, а теперь он годен и мне, и тебе. Он стал годным человеком. Еще одно качество доброго сердца – сострадание, то есть способность к сопереживанию, к пониманию проблемы нужд другого человека. Когда мы начинаем вникать, не поверхностно смотреть на то, что произошло или происходит, а когда начинаем вникать, и вот это качество, оно редкое, в основном люди торопятся осуждать других. То есть это намного быстрее происходит в нашей жизни. Когда мы входим в положение нашего обидчика, нам легче его простить. Если это неверующий человек, который причиняет нам, да, какие-то обиды, какое-то зло, мы можем сказать, если бы он знал истину, если бы он знал живого Бога, он никогда бы так не поступил. Но он этого не знает. И поэтому у нас, как у верующих людей, появляется это чувство снисхождения к человеку, не знающему истину. Он так делает, потому что не познал ее. Потому что он не свободен. Потому что он пребывает во власти греха, во власти врага душ человеческих, поэтому он так и поступает, да? Если это делает верующий человек, мы можем сказать, что он не пребывает в слове и, по всей видимости, уже не имеет близких отношений с Христом, иначе бы, вот имея в себе чувствование Христова, он бы никогда так не поступил. И мы опять находим этот повод, да, помолиться за этого человека, не обидеться и осудить, а помолиться Богу. Бог призывает нас наполнять сердце Его благодатью. Мы читаем послание апостола Павла, 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12-13 стихи. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Да? Апостол Павел говорит нам о важных истинах, о том, чтобы сердца были преисполнены любовью друг к другу, чтобы были добры, чтобы были сострадательны. И это очень важно. Нужно молиться о сохранении своего сердца в расположении к добру. Когда Давид собирал пожертвования на будущее строительство храма в Иерусалиме, и когда он сам, как царь, пожертвовал, да, и даже сверх того, вот, что было как бы в казне царской, вот, и от себя лично, и видел, как народ жертвовал. Он видел расположение сердца народа к тому, чтобы участвовать в этом добром деле. И вот тогда он говорит такие слова. 1 Паралипоменон, 29 глава, 18 стих. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе». Он увидел доброе расположение, он молится и говорит, сохрани это расположение в их сердцах. Сохрани. Чтобы это было не просто какое-то разовое, а чтобы это было постоянное, чтобы это стало нормой жизни. Это очень важно для нас, братья и сестры. Сохранять себя от ожесточения грехом. К евреям апостол пишет 3 глава 12-13 стихи. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Смотрите, чтобы не было в сердце вот этих плевел, вот этого злого, чтобы дьявол не нашел этого места, чтобы бросить туда это семя. И когда оно прорастет, тогда будет много беды. Смотрите, он говорит, наблюдайте за этим, чтобы не было лукавого и неверного сердца, чтобы не отступить от Бога живого. Вот к чему это все ведет, к отступлению. Но наставляйте друг друга. И нужно рассматривать полученное нами прощение неоплатного долга как призыв прощать несравненно меньшие грехи своим ближним. Притча Христа о злом рабе. Помните, да, это когда ему было прощено очень много, 10 тысяч талантов, когда он не смог простить 100 динариев своему товарищу. И вот мы читаем в Евангелии от Матфея, 18 глава, 32 по 33 стихи. «Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Я думаю, что вот в канве вот всего этого мы должны не забывать о последствиях непрощения. Потому что Христос сказал в Евангелии от Матфея, 6 глава, 15 стих: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И это истина. И это сказал сам Бог. И все это имеет место в жизни каждого из нас. Прощение зиждется на сосредоточенности сердца на подвиге Иисуса Христа. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть вот мера прощения, когда мы говорим, а сколько прощать, а как прощать. И вот здесь апостол говорит о мере этого прощения. Прощайте, как и Бог простил вас. И когда мы задаем вопрос: Господи, а за что ты меня простил? Ответ один: ни за что. Потому что тебя не за что было прощать. Меня не за что было прощать. По своим грехам и беззакониям я заслуживал только смертного наказания. Этого приговора, который вынес Бог всем грешникам, всем людям. За что ты меня простил? Простил, потому что возлюбил. Простил, потому что не хочу твоей смерти. Простил, потому что хочу, чтобы там, где я и ты был. Это мы называем словом благодать, незаслуженная милость. Вот как я тебя простил. И сказано, вот как он меня простил, так должен прощать и я. Вот точно так же. Апостол Павел говорит, что мерой нашего прощения должно служить прощение, данное Богом, именно через Иисуса Христа, его жертву и смерть. Бог простил нас авансом, братья и сестры. Он простил нас, когда мы вообще еще не знали многие о Христе, о том, что он совершил, что он принес прощение, что он умер за наши грехи, а мы были уже прощены, потому что он уже пролил свою святую и пречистую кровь на кресте Голгофском. Бог простил нас во Христе задолго до того, как мы осознали всю мерзость греха и в сокрушении сердца раскаялись в нем. Молитва к Отцу о прощении людей прозвучала с Голгофского креста в момент совершения людьми наивысшего зла. Они распинали Сына Божия. Они распинали любовь, да? И вот момент торжества несправедливости, злобы, гордыни – вот что происходило в подножии креста Голгофского. Лютовало зло, лютовала человеческая ненависть, человеческая гордость. Смотрите, и если мы говорим об этом по-человечески, мы говорим, ну, конечно же, у Христа было полное право отомстить грешникам, мгновенно всех их низринуть в ад. Но что делает Христос? А он возносит свою молитву и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прости им, не знают, что делают. У нас, знаете, в человеческих отношениях такое изречение бывает, да? Когда человек поступает как-то вот не так, ну, как это заложено в схеме грешного человеческого ума. И ему могут сказать: слушай, ну ты вообще не мужчина. Ты не мужчина. Я слышал это изречение не так давно. Я думаю, глядя на Христа, что можно было подумать? Слабый человек, бессильный человек, не могущий за себя постоять, не могущий отомстить этой толпе. Сила была в смирении, сила была в послушании своему небесному Отцу, сила была в прощении. И поэтому Христос победил. Он победил, Он победитель. И силы зла не устояли. И ад и смерть сокрушены. Смотрите. И о таком прощении говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам, 5 глава, 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Потому что во Христе Бог примирил с собой мир, не вменяя. Не вменяя, смотрите, людям их преступлений. И Бог призывает нас встать в это же положение и прощать людей авансом. Это не исключает необходимости их покаяния, но дверь для общения для них всегда будет открыта. Она никогда не будет затворена. Бог простил нас охотно. Не потому, что его заставили это сделать, а потому, что он захотел это сделать. Он захотел это сделать. Неемия молился, признавая и говоря, что отцы наши не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упругой, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. Он приводит вот это сравнение. Вот наши отцы, которые не хотели повиноваться, которые держали шею свою упруга, которые настаивали на своем, не хотели подчиняться твоим уставам и постановлениям. И в то же самое время отмечает вот эти качества, удивительные качества Бога. Но ты любишь прощать, ты благий и милосердный, ты долготерпеливый и многомилостивый. И он говорит, ты не оставил их. И ты их не оставил. Это наш Бог, братья, сестры, которому мы сегодня верим, которому мы когда-то пришли, принеся ему свое сердце, дав ему обещание доброй совести. И Бог простил нас бесподобно. Бесподобно. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши. Книга пророка Михея, 7 глава, 18-19 стихи. И Бог простил нас основательно, бесповоротно. Не так, как прощаем мы. Сегодня прощаем, завтра вспоминаем. Нет, Бог простил раз и навсегда, смотрите. И послание к Колоссянам, 2 глава, 13 стих, Павел записал такие слова. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Не какую-то часть, а все, какие бы они ни были и сколько бы их ни было. Простил все грехи, смотрите. И стоит вопрос, откуда у Бога? При его ненависти ко греху и его праведной справедливости такая способность щедро прощать. Бог, который ненавидит грех. Павел написал об этом в послании к Ефесянам, 1 глава, 7 стих, в котором он имеет в виду во Христе. «Мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благости его». По богатству его благости, смотрите, так что неимение силы прощать чаще всего в нашей жизни связано с дефицитом Божьей благодати в нас. А ее не достает, или ее просто нет. И поэтому мы оказываемся в положении людей, не прощающих, не могущих простить, не находящих в себе силы для прощения, потому что дефицит Божьей благодати. А этот дефицит образуется из-за недостатка тесного общения с источником всякой милости и благости, то есть с Богом. Если нету этой близости, нету и благодати, нету этой силы. Поэтому Бог призывает, чтобы каждый из нас и в сегодняшнем дне обратил внимание на свое внутреннее состояние. Если мы хотим увидеть Бога, значит, сердце должно быть чистым, значит, сердце должно быть свободным. Не должно там быть вот этих вот сорняков, которые могут воспрепятствовать нам увидеть Бога. Итак, способность прощать так, как прощает Бог, зиждется на трех основаниях: чистоте сердца, доброте сердца и сосредоточенности сердца на Голгофском подвиге Иисуса Христа. Это основание. Это основание для прощения. Бог хочет, чтобы каждый из нас стоял на этом основании и строил на этом основании. Потому что все другие основания, они не приведут к желаемой цели, они нас уведут. Они уведут нас от Бога, и мы станем отступниками. Они разобщат, поссорят, и мы будем иметь много переживаний в своей жизни. И поэтому стоит сегодня вопрос, братья и сестры, для всех нас. Строим ли мы нашу жизнь на этих основаниях, на чистоте и доброте сердца, да, и на том, что взираем на подвиг нашего Господа Иисуса Христа, на то прощение, которое мы имеем через Него и в Нем. Пусть Бог благословит нас серьезно об этом подумать, проанализировать свое внутреннее состояние, свое сердце. Как Давид в свое время, помните, молился и говорил: «Господи, зри, не на опасном ли я пути? Не на опасном ли я пути?» Перед этим он там желает этим грешникам, нечестивым людям, там, чтобы Бог их покарал, чтобы он сделал то, другое, третье, и потом вдруг останавливается и говорит: «Господи, узнай сердце мое, помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный», да? «Направь меня на твой путь». Потому что по-человечески, да, я могу желать всем и вся всего плохого, наихудшего, да, но ты зри, не на опасном ли я пути. Пусть наши молитвы будут эти же слова Давида: «Господи, узнай сердце мое, открой его и покажи, что в нем, способно ли оно сегодня прощать так, как ты простил меня, или оно стало каменным сердцем, совершенно неспособным не то что прощать, даже вмещать людей, кто бы они ни были». Господь хочет, чтобы его церковь здесь, на этой земле, приготовилась к встрече с Ним. Это наше приготовление, это наше внутреннее состояние. Это не внешнее убранство. Это внутреннее убранство. Это чистота сердца. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог нас в этом благословит. Пусть Он нам поможет в этой жизни, в этом мире поступать так, как Он поступал. Ему слава за все. Аминь. Мы помолимся.